Мы изучаем предисловие книги Зоар. Мы в статье «Радан праздником» в последнем 179 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зоар, 179 пункт. Сказал ему Творец: «Нет в мире подобного Аврааму, но обвинитель не ушел оттуда, пока не рассеял всю эту радость». И Творец приказал принести в жертву Ицхака и постановил, что Сара умрет, скорбя о сыне своем, ибо всю эту беду он вызвал тем, что не дал ничего бедным. Объяснение. Жертвоприношение Ицхака было необходимо для исправления самой Малхут, то, что не было исправлено во время Большого пира, в день выкупа Ицхака. А смерть Сары произошла по причине больших святов, притянутых в сказанном ей «посмеялся надо мной Творец», которые помешали исправлению Малхут.
Хорошо, может быть, у нас будет время поговорить об этом во время праздников. Но мы еще поговорим об этом, когда у нас будет свободное время. Может быть, будем обсуждать это, не то чтобы я здесь давал речь. Пока что продолжим.
Заголовок. Статья «Тора и молитва».
Мы должны вспомнить, при каких условиях необходимо изучать Зоар, чтобы была от него польза.
180 пункт. Провозгласил Раби Шимон, сказав: «Когда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу, посмотри же, насколько велика сила Торы, и насколько она превыше всего. Ибо каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, ибо относится он к древу жизни, учась у него каждый день».
Ну, конечно же, страх, о котором здесь говорится, это не на собственный счет, а могу ли я доставить наслаждение, потому что Тора говорит о святости, а не о противоположном. И поэтому страх, боязнь, которая есть у человека, который занимается Торой по отношению к высшим и к нижним, выйдут из его действия то, что будет направлено к чистой отдаче, а не то, чтобы была в них какая-то испорченность, скрытая от него, чтобы именно тот страх, который охватывает его, каждый раз помог бы ему раскрыть все больше и больше келим для продвижения, которые человек тоже присоединяет к отдаче.
181. «Ибо Тора обучает человека идти путем истины и обучает его совету, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. Ведь даже если принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он сразу же отменится, минуя его, и не пребывает над человеком в этом мире».
Все приговоры только для того, чтобы поставить человека в границы, в рамки. Насколько он ставит перед собой границы и ограничения, что является приговорами, когда это невозможно перейти, а он не согласен с этим и разбивает это своим стремлением к отдаче, тогда называется, что человек, что Творец выносит приговор, а праведник отменяет эти приговоры, и таким образом он продвигается. И поэтому необходимо только проверить, что его действия над приговором более чисто, чем я, более возвышенно. Как я могу проверить это? С помощью большего объединения с товарищами, с помощью большего слияния. И именно тогда эти приговоры становятся для меня как возможностью продвинуться в пути.
Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее, как сказано, изучая ее днем и ночью.
То есть притягивать свет, возвращающий к источнику, это называется занятием Торой.
И если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни.
То есть в каждый момент я должен проверить, является ли то, что я делаю сейчас, притяжением света. Вот и все. Не более того. Есть у меня только одно духовное действие. Только производить какое-то усилие, раскрыть такое желание, на которое может прийти свет. Он находится в абсолютном покое, я должен вызвать его влияние на мои усилия. И тогда это усилие исправляется. Ну, скажем, как, еще раз, маленький ребенок, который совершает какие-то усилия, потеет, желая добиться успеха, на него тоже воздействует свет. Нет другой системы. Тот же свет действует на него, и постепенно он приобретает разум, чувства, умение действовать руками и так далее, и становится человеком умным, понимающим, специалистом, чувствующим и так далее. То есть келим, которые исправляются. И также мы должны ждать только этого. Но только в таком виде, насколько я нахожусь во своих осознанных действиях, стремясь именно к этому. Когда качество моего действия, эффективность самого действия измеряется соответственно моему усилию, соответственно стремлению как раз участвовать в этом вместе со светом, когда я направляю себя к нему, что мне необходим здесь Творец, чтобы он дал мне это лекарство, этот свет. То есть мне необходим здесь партнер. Это называется изучением Торы у Творца. Да, пожалуйста. Конечно же, есть ступени здесь, но то, что касается нас, пока что так.
Пояснение сказанного. Начал с молитвы, с отрывка. Тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене, истолковывая его только Торой. Дело в том, что этот совет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которого он достиг полного возвращения, пока не стало ничего разделяющего между ним и стеной, святой Шхиной. И поэтому была принята его молитва. И потому был отменен приговор, постановляющая о смерти его, и заканчивает «поэтому», как мы видим, что сила Торы настолько велика, что способна отменить смертный приговор. Человек должен заниматься Торой днем и ночью, не оставлять ее.
На самом деле человек всегда чувствует во всевозможных мерах, когда он находится в форме смерти, и только результат этого ощущения приходит, в результате этого ощущения приходит к нему свет, возвращающий к источнику, который он пока еще не чувствует, но тогда приходит к нему что-то, какое-то изменение, и тогда он уже начинает видеть, что он приподнимается над состоянием смерти. И всегда это происходит через такое ощущение, поскольку именно эти келим мы должны раскрыть. И насколько мы больше направлены на это в состояниях тьмы, смерти, к этому свету, возвращающему к источнику, мы ускоряем времена, и даже в самых тяжелых состояниях не боимся смерти. Поэтому Хизкияу обратил свое лицо к стене, ведь хотя он находится в состоянии, в положении лежа, в малом состоянии, катнут, в самом малом состоянии, которое может быть не в состоянии, когда он стоит или сидит, а в состоянии лежа, тоже все-таки находится в себе силы обратиться к Малхут и к ней направить воздействие света, чтобы он пришел и дал ему новую ступень, новую жизнь. И так он спасает себя от смерти, когда смерть он почувствовал в этих келим стены, Малхут Шхины, которая тогда находится в изгнании, то есть во тьме. Во тьме имеется в виду в отсутствии возможности через нее достать наслаждение Творцу. Мы все время замкнуты на эту цель, правильно? И вся эта работа тогда правильно направляет нас к обращению к стене, к Шхине. И если я нахожу в этом возможность доставить ему наслаждение, тогда я вижу это как день. А если нет у меня такой возможности, это тьма, ночь и смерть. И поэтому мы в таком состоянии тогда можем достичь молитвы, потому что наша подготовка становится хорошей, мы находимся в самом маленьком состоянии, в беспомощности, то есть в недостатке средств доставить наслаждение Творцу, в отсутствии возможностей доставить наслаждение Творцу, в отсутствии сил. Есть у нас только самая маленькая возможность, которая связывает нас с целью доставить ему наслаждение, когда из этой точки мы определяем, что все тьма, все является нашей невозможностью, беспомощностью. И тогда, вследствие ощущения этой смерти, смерть означает невозможность доставления наслаждения Творцу, тогда мы достигаем света дня, то есть возможности это сделать, и это называется днем для меня. Да.
182 пункт. Смотри же, вот совет человеку, когда он восходит ночью на свое ложе. Он должен принять над собой высшее царствие, Малхут, всем сердцем, и заранее передать душу в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всевозможных дурных болезней и от всяческих злых духов, которые теперь над ним не властны. Пояснение сказанного. «Ибо назвал Творец свет днем, свет слияния и святости, которые мы постигаем от Творца. И это правление дня, а тьму назвал ночью. Силы разделения, отдаляющие нас от света Его, — это правление ночи. Поэтому мы спим ночью, и это 60-я часть смерти, являющаяся правлением иной стороны, ситрахра. И вследствие двух этих правлений мы не можем слиться с ним навеки, поскольку мы прерываем слияние с ним в силу управления ночи, которая все время возвращается к нам, отрывая нас от служения Творцу. Для того, чтобы это исправить, дает Раби Шимон совет. Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем. Ибо в час, когда ночь исправлена так же, как в действии начала творения, о котором сказано «И был вечер, и было утро, день один», когда ночь и день объединены вместе в единую сущность, став одним днем, вот тогда ночь называется правлением Малхут, и никакая клипа не может примешаться к ним. Поэтому человек должен принять на себя эту высшую Малхут всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между ним и Малхут. Нужно чувствовать, что появляется возможность познакомиться с новыми келим. Наша проблема в том, что мы соглашаемся остаться в состоянии, в том, которое есть. Почему? Нам кажется, что мы этим приобретаем, набираемся ума, мудрости. Это все следует от клипы этого мира. Я нахожусь в этом мире, то есть в нынешнем своем состоянии, и чем дольше я живу, чем больше различаю явления разные, я набираюсь опыта, ведь известно, нет мудреца подобно опытному. Так я как бы на этом уровне должен стать как можно больше. И от этого я становлюсь как бы старцем, то, что называется, приобретаю мудрость. Так принято в нашем мире, мы это видим. И у нас это... Ну, нам это как бы понятно это. И поэтому мы даже сопротивляемся изменениям. Ну ладно, еще день, еще день. И так и будет. Мы здесь должны следовать тому, что называется «выше знания». В том, что постижение каждой ступени, каждая ступень является выше моей. По мере продвижения со ступени на ступень, мы каждый раз приобретаем смежную высшую ступень, и именно там находятся все действия, все решения, вообще все, что существует, все на высшей ступени. Именно там рожь. У нас в Гуфе лишь результат, и отсюда мы ничего не поймем, никогда. Мы никогда не поймем истинной причины происходящего. Мы поймем, что это связано с этим, то связано с тем, а почему всегда это будет, решение будет ложным. Всегда это будет ложь. Мы лишь подменяем это «почему» на «а я знаю, это связано с этим, а это связано с тем». Да, верно, связано. Связи существуют. Но причина всему, что происходит в этих связях, внутри этих связей, все заложено на высшей ступени, всегда в высшем. И поэтому... Это, еще раз, подобно маленькому ребенку и взрослому человеку, который рядом с ним. Ребенок может познакомиться с играми, со всем, что ему предлагают, даже больше, чем взрослый. Ориентироваться в этом лучше. Но весь разум этих игр, подготовить их, передать ребенку, продвигать его, все это возложено на взрослом. Все делает взрослый. Ребенок остался бы на том же уровне, если бы ему не дали что-то новое и продвигали его как-то за счет среды, окружения. Вот так. И поэтому мы должны понять, что это клипа, то, что мы готовы остаться в существующем состоянии. И группа или учитель обязаны давить на каждого, продвигая каждого к цели. И не соглашаться с тем, что люди готовы оставаться так вот многие годы в одном состоянии. Оставаться в одном состоянии уже называется религией. А подниматься каждый раз выше знания, к вере, к отдаче. Это духовная работа. Ее нужно возбуждать, поскольку эго наше не позволяет, удерживает нас, держит нас за ноги.
Поэтому человек должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем.
Малхут Шамаем так и называется. Малхут Шамаем — небес. То есть это высшая ступень, которая несет высшую власть, с которой я хочу слиться, именно с ней. Не находиться вместе со своей головой в нынешнем состоянии, а прилепиться туда, выше.
Мы в середине первого столбца, и ничто в мире не сдвинет и не отдалит его вовсе от высшей малхут. Как сказано, «И возлюби Творца твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим». Если принял он это на себя всем сердцем, то уверен сам, что уже больше не может возникнуть ничего разделяющего между ним и Творцом, дословно местом.
Для того, чтобы достичь Малхут Шамай, Малхут Небес, то есть Малхут более высшей ступени, ему придется спуститься и позаботиться о ступени ниже его. А иначе зачем он хочет добраться туда?
И тогда считается, что приступил к передаче в залог ему своей души, ибо заранее верил душу свою в руки Творца, чтобы выполнять заповеди во всем совершенстве, вплоть до пожертвования своей душой. И поэтому, когда он спит, и дух его отстраняется от него, он уже не ощущает в этом одну шестидесятую смерти, то есть силу ситра ахра, но лишь душевную самоотдачу путем заповеди.
Поскольку слит с тем высшим духом, который выше его.
Потому что сила смерти уже не властна над ним, благодаря тому, что он привнес ее в силу душевной самоотдачи заповеди. И когда он так поступает, никакое ночное правление не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу, потому что у него уже вечер и утро, день один. И нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. И поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех злых духов, которые не властвуют уже над ним. Потому что ночь его уже вышла из владения ситра ахра. Ведь не стало ничего разделяющего между ним и стеной святой Шхиной. И силы ситра ахра и суда уже больше не властвуют над ним.
Если он сливается с высшей ступенью, то, соответственно, этому не властвует над ним понятие «ночь». То есть у него есть принадлежность к этой ночи, это его келим, новый келим, который сейчас проявляется, все эти новые ахапы, но они не властвуют над ним, а он удерживает себя на более высшей ступени, в Малхут Шамай, Малхут Небес, с полной преданностью, и все новые келим, которые раскрываются до полуночи, он должен их обновить, он должен исправить их, и когда он исправляет их, это уже называется утро. То есть чтение Шма с жертвоприношением, а да будет свет, то есть все эти первые исправления, которые происходят в ночной тьме, которая ему раскрывается, это новый его келим. Они подводят его к зивугу. Да, вопрос.
Шай из Риховата спрашивает, что имеется в виду, когда говорится, что мы готовы остаться в том же состоянии, что зависит от нас, от других, чтобы подняться выше знания, а не оставаться в нем.
Как правило, наше эго удерживает нас за ноги, подсказывая: «Оставайся, все хорошо, все будет в порядке. Творец все устроит, все от него. Сиди, предпочтительно ничего не делать», и так далее, и тому подобное. Есть полно разных высказываний, которые ты как раз подбираешь к тому, чтобы ничего не делать. Ну и так человек и не продвигается. То есть он уже находится в смерти, потому что духовное находится в тех состояниях, даже не мгновения, а состояниях, когда ты ищешь, как приблизиться к нему, как его насладить, насладить Творца. А через него творением, то есть через творение к Творцу, от Творца к творениям, когда Творец является причиной, а не средством, или они средства, а он цель. И так происходит выяснение. когда теперь человек или устает, или кончается у него энергия, нет важности, то, ну ладно, все пройдет. Пройдет потихоньку. То есть он уже входит в смерть. Входит в смерть. И здесь как обычно. Группа, воздействие, отдача, поручительство. А главное, какая-то занятость, привязанная ко времени. Ну и тогда он выигрывает во времени. Да, Кука?
Так что же такое по отношению к человеку все время продвигаться к более высокой ступени?
Что значит для человека?
Да. Как он все время продвигается к более высокой ступени, не оставаясь на теперешней?
Быть все время на более высокой ступени — это искать, как постоянно наслаждать Творца. Готов ли я, могу ли я хоть что-то сделать это для этого? То есть, по первому образу, который передает нам Баля Сулам, а гости и хозяине, у гостя есть все возможности, любые возможности, все, что подготовил ему хозяин. Хозяин заготовил для него полное благо, а гость не соглашается с ним. Почему? Потому что у него был стыд. Не стоило. То есть вдруг проявляются в нем килим, которые относительно его материальных килим, которые он наполнял прямым наполнением от хозяина. Когда наполнил их, вдруг раскрылись дополнительные, пустые килим, то, что называется стыд, или ощущение колоссального желания, хиссароны, что я не могу так существовать, я сгораю. Намного сильнее, чем материальные наполненные килим, то есть желание получать. Раскрылось желание отдавать в человеке, ну, в Малхут бесконечности. В ужасающем виде. Малхут не в состоянии удержаться в нем и обязан совершить сокращение. И отсюда мы видим, насколько это высшая ступень. Это ступень более выше, чем материальная ступень, наполненная любыми наслаждениями. Когда все это ничего не стоит, только не страдать от стыда. Так Творец создал в нем кли. И в этом разница. Кли Творца — ощущение стыда, потому что этим он ощущает Творца. И относительно кли, который ощущает наполнение Творца, это две разные вещи. Как мы вчера говорили, это два этажа. И, так скажем, я и мой источник, а так я — человек относительно Творца. Это как бы два уровня в отношениях между нами. И поэтому, конечно же, совершает сокращение, конечно же, происходит отторжение и тому подобное, но все, что происходило в Малхут бесконечности, происходило естественным, необходимым образом, потому что такова природа килим. И получение, и отдача, и творец, и творение, и вообще все, что существует, так и должно было осуществиться. Нет там свободы выбора. Все развитие от Малхут бесконечности и до Малхут этого мира через взаимовключение Бины и Малхут, второе сокращение, разбиение килим, все это произошло в подготовке миров Абия. Все это для того, чтобы дать нам свободу выбора в том состоянии бесконечности. И поэтому мы все время работаем с бесконечностью. Ман поднимается туда, мад спускается оттуда. Мы исправляем бесконечность. Что мы исправляем? Мы добавляем к тому решению Малхут, которое произошло в Малхут бесконечности. Там произошло это вынужденным образом. Мы добавляем туда наше согласие. Среднюю треть Тиферет. Да, мы поддерживаем это. Да, я хочу именно это. Против любых проблем. И теперь, на основании чего я поддерживаю Что сейчас передо мной? Так что я поддерживаю это состояние, говоря «да, я согласен». Говоря «да, я за то, чтобы это первое сокращение продолжало существовать». И работа была бы лишь выше получения, была бы работа в отдаче. Что указывает как бы на то, что я готов присоединиться к Малхут Бесконечности, к ее решению. Добавляется мне форма Адама, человека, подобного Творцу, потому что все, что происходило до, это был Адам Кадмон, предчеловек. То есть недостает, недоставал души, нешама. И поэтому все решения мы вообще согласны совершить именно из-за существования двух систем — святости и клипы. И мы готовы найти свободу выбора, пока не приходим к состоянию, когда у нас появляется ощущение стыда. Того же стыда, как в Малхут Бесконечности, но когда мы достигаем этого стыда, мы уже вооружены нашим ощущением. Я уже чувствую на своей плоти, буквально. И тогда я соглашаюсь. Каждый раз с частью этого решения из бесконечности. Я каждый раз соглашаюсь с ним, буквально на себе. Да. Нет слов, но мы уже как бы обсуждаем это, надеюсь, что мы сможем выяснить лучше.
От чего возникает стыд? От того, что мы не согласны?
Нет. Нет, стыд. От того, что согласны или не согласны? Ну, может, ты прав, может быть, можно так сказать. Ну, предположим, так. Пусть пока останется так. Я с тобой согласен. Да.
Не соглашайтесь со мной.
Да нет, у меня слов нет. Я люблю давать. Ты же сказал, что согласен, не согласен. А потом посмотрим. Я все еще не могу подобрать слов, и с этим ничего и не поделать. Может, через пару дней. Тогда и выясним. Если я говорю, я должен сказать, произнести правильные, подходящие слова. А если нет, то и нет. Да, пожалуйста.
С отрывка, когда Раби Шимон дает совет в Зоре, когда день и ночь становятся объединенными в один день и приходят к состоянию, к постоянному слиянию с Высшим, так это представляется, по крайней мере, я могу бы зачитать это из Зора.
Неважно.
И вот это состояние дня и ночи, когда они объединены,
когда день — это те же самые килим ночи, но исправлены.
Это состояние, в котором нет клипот, нет вот этих переходов, когда мы приходим к разделению, а есть постоянное состояние.
Нет, нет, нет. Клипот есть всегда. Клипот есть всегда. Потому что если бы клипы не было, то не было бы и изменяющегося времени, состояния бы не менялись. Клипот, то есть неисправленные килим, ну, скажем, они называются клипот, хотя клипот — это килим, который невозможно исправить до самого конечного исправления, но, предположим, килим, неисправленный, который можно поднять к исправлению, называется, что находится под властью клипот. Как бы есть фараон, и я нахожусь внутри фараона. И когда я нахожусь внутри фараона, так я нахожусь под его властью. Он управляет мной. Но сами по себе они не клипа. Он клипа, и он управляет мной. И я нахожусь в его, под его властью, властью клипы. И это называется изгнание от святости. Как только я могу выйти из изгнания, из-под власти фараона, так я выхожу, и есть уровни по мере выхода и входа в святость. Это называется избавлением, геула. И какова разница? Кто управляет мной? Или фараон, изгнание, или разница в букве алефе, в слове галут и геула, в изгнании, избавлении, в избавителе мира. И если бы не было управления клипот над нами, то бы не изменялось время. Потому что как сегодня у нас есть день, ночь, так и есть минуты, секунды. Каждый раз, когда происходят изменения, любые изменения, это из-за борьбы, из-за относительного противостояния святости и клипы, и ты между ними. И поэтому ты все время находишься в этой временной гонке.
Так что это за состояние, которое описывает здесь Зоар? Он говорит, и тогда называется ночь правлением дня, и никакая клипа не связана с ним, и тогда он должен принять высшее правление в совершенном состоянии, когда нет ночи в Малхут.
Конечно, все зависит от того, как ты принимаешь высшую силу. Если ты принимаешь ее, как будто она управляет и внутри фараона, и внутри клипы, тогда для тебя клипа превращается в средство для того, чтобы исправиться. В этом работа. Скажи, пожалуйста, работа по жертвоприношениям. Ты занимаешься самыми отвратительными вещами и переводишь их в святость. И все это происходит в храме. И за счет выяснений самых высочайших, которые называются левиты и коины. Ты ведь занимаешься вещами. То есть невозможно удалиться от клипы, удалиться так, чтобы не быть с ней связанным. Наоборот, каждый, кто выше товарища, его желание еще больше, то, что называется. Понимаешь? Чем уровень, то есть, что такое праздник или дата, однокоренное слово, наш уровень больше, так и жертвы соответствующие еще более выше. То есть, все эти внешние символы и Нового года Рошана, и Судного дня.
Я думаю, что в этом состоянии он описывает слияние и находится в этом.
Да, верно. И ночью ты находишься в слиянии. Почему? Потому что ты говоришь, что и ночью не фараон управляет, а Творец. И так тебе это все переходит, когда Творец выше фараона.
И тогда где изменение времен, чтобы прийти к слиянию? Где состояние между клипой, состояние слияния, единого дня? Состояние, что...
Я понимаю. Вопрос такой. Если я нахожусь в слиянии, почему что-то меняется? Что-то меняется, это не зависит от тебя. А существует. То есть происходит процесс, согласно программе, который продвигает килим к исправлению. И поэтому новые решимот, новые состояния. Ты можешь как бы все время стремиться к слиянию, но продвигаясь к слиянию, ты все-таки проходишь разные состояния так, что и в тьме ты можешь быть в слиянии. И именно находясь в тьме, в слиянии, происходит какое-то какой-то отрыв от слияния, иначе ты не можешь достичь новой ступени. Но твоя тенденция, устремление должно быть все время вперед, и тогда ты будешь так вот постоянно в одном направлении. Состояния изменяются постоянно. Не думай, что может быть что-то постоянным. Постоянное — это смерть. Нет такого в духовном состоянии.
Может быть, что изменение, когда единый день, он слияние и совершенство, но есть другой день, это развитие дня, который развивается. И там изменение, и ты находишься все время в едином дне, даже переходя от одного дня к другому, это является изменением, это временами и развитие.
Да.
И развитием.
Да. Да, да, да. Ну, тогда продолжим.
183 пункт. А утром, когда он встает со своего ложа,
то есть приходит к состоянию гадлута, большого состояния,
он должен благословить своего господина и войти в дом его и преклониться перед храмом его в великом трепете, а затем вознести молитву ему. И пусть возьмет он совет святых праотцов, как сказано, «А я по великой милости твоей приду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в трепете перед тобой». Объяснение. «А я по великой милости твоей, благословение господина своего за совершенное с ним милосердие, приду в дом твой, вхождение в дом его, поклонюсь святому храму твоему, преклонение перед храмом его, в трепете перед тобой, в великом трепете, а затем вознести молитву ему». Поэтому сказано, пусть возьмет он совет святых праотцов, потому что молитва, которую мы возносим, является исправлением святой шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим от всех недостатков. Именно поэтому все просьбы во множественном числе, как, например, «И одари нас знанием Твоим, и верни нас, Отец наш, к Торе Твоей». Потому что молитва возносится за общность Израиля. И все, что есть в святой шхине, есть у всего Израиля. А недостающее ей недостает всему Израилю. Таким образом, когда мы молимся за весь Израиль, мы молимся за святую шхину, поскольку это то же самое. И тогда перед молитвой мы должны смотреть на недостающее шхине для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и чем восполнить ее. Однако все поколения народа Израиля включены в святую шхину. И те исправления, которые она получила от предшествовавших нам поколений, мы не должны больше исправлять ней. Но мы только должны довершить их, исправить то, что осталось недостающим в ней после их исправлений. И вот святые праотцы заключают в себе весь Израиль, потому что они три корня всех 60 ребо, десятков тысяч душ Израиля, полностью всех поколений до завершения исправления. И все притяжения и воздействия, привлеченные и полученные народом Израиля во всех поколениях, получены вначале святыми праотцами. И от них приходит наполнение всему Израилю в том поколении, которое притянуло наполнение. Потому что таков порядок в духовном, что ни одна ветвь не может получить ничего, иначе, как через свой корень. И главное свечение остается в корне, и только часть его нисходит к ветви. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в святой шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцов. И поэтому человек не должен входить в дом молитвенного собрания Бет-Кнессет, но посоветовавшись вначале с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Потому что все наши молитвы направлены на то, чтобы восполнить то, что еще не достает шхине после исправлений, произведенных в ней до этого времени.
То есть подготовить свое желание получать таким образом, чтобы были там все основы, три линии. Когда вводишь себя вместе, собираешься вместе с высшими, это авод, праотцы, есть нижние, а ты находишься посередине. Весь этот распорядок называется, когда ты подготавливаешь себя к чистоте, подготавливаешь чистую одежду, чистое место, в месте, которое называется, в котором собирается все, место сбора, Бет-Кнессет. Вопросы? Ну, Цвика, я тебя не видел, как-то ты не чувствуешь-то в последнее время, как-то отменил себя перед всеми.
Что он имеет в виду, когда говорит «святые праотцы», когда ты себя чувствуешь малым? Что называется «святые праотцы»?
«Святые праотцы» — это... Смотри, я изучаю свою душу. Моя душа — это желание получать, которое может произвести с собой исправление и уподобиться образу Творца. Тогда он будет называться Адам, человек. И этот образ, который я строю из своего желания получать, может воспользоваться желаниями, которые в нем проявляются в самых разных проявлениях, но с определенным ограничением. В желаниях уровня корневом первым и вторым я могу использоваться во всей их полноте. Просто, насколько я могу переделать их в ради отдачи. И поэтому свет, самый большой свет, который я могу открыть, как свет души, ор нешама, как свет, который меня наполняет от отдачи, называется нешама или душа. И поэтому это кли называется, кли нешама, кли души. А хая и хида исправить не могу. Но они так ко мне добавляются и подсвечивают. Когда мы закончим все исправления, то кли, который сейчас называется пока нешама, когда невозможно пока отменить второе сокращение, вот тогда второе сокращение отменится, мы перейдем к первому сокращению, и мое кли будет называться ехида. Это так же, как сейчас. Ты пользуешься словом нешама, вся моя нешама, вся моя душа, ты будешь пользоваться другим наименованием. Ехида, вся моя ехида.
И почему Авраам, Ицхак, Яков, святые праотцы, Авраам — это Хесед, Ицхак — Гвурот, а Яков — это...
Да, если я говорю о своем желании, которое должен исправить, то прежде всего, это силы, которые создали мое желание, как бы меня породили, сотворили желание. И когда породили мои желания, то передали мне определенные гены, такие решимот. То, что я вышел от них. Я не вышел от какого-то животного или чего-то еще. Я вышел от них. И я несу их образ во мне, и называется три линии. И согласно им я устроен. Таким образом, я и функционирую. Я не говорю о своем теле. Мы говорим о келим. Если я достигаю духовных келим, тогда я раскрываю, что у меня есть кли, состоящий из трех линий. И это и называется, что я получаю наследие праотцов, или я начинаю связываться с праотцами. Да.
Да, Авраам — это тоже три линии, Яков — три линии. Я никогда не понимал, и Авраам — три линии, и Яков — три линии. Как вдруг разделили Авраама, Ицхака и Якова? Никогда мне это не было понятно.
Ну, скоро поймешь. Все можно понять только через постижение. То, что каждый из них тоже состоит из трех линий, это потому, что это так все следует сверху вниз. Мы же, постигая праотцов и подсоединяясь к ним, мы добавляемся как бы к ним. Мы приобщаемся к ним. Мы привносим все наше желание получать к тому же уровню. Это называется, что мы должны достичь трех линий снизу вверх. Все. Да.
Я прежде столкнулся с вашим объяснением Роя Коки, когда вы говорили о стыде, когда было, вы говорили о работе через клипот, да?
Но
как вдруг там возникает стыд, я не понял.
Я не знаю, что ты связываешь.
Ну, скажем, мы находимся вообще в нашей работе с массами. Мы хотим, чтобы эта работа не ушла в клипот. Чтобы, когда был успех, чтобы это не было за свой счет, чтобы не это осталось в моем «я», а осталось в системе.
Но...
Так какова здесь связь со стыдом? Я не очень-то понял.
Связь очень простая. Все, что я делаю только для того, чтобы насладить Творца. Связь, о которой пишет Бааль Сулам, в множестве мест. Связь любого отношения с наслаждением от Творца может раскрыться лишь в нижних и во всем человечестве. И мы для этого раскрытия существуем как переходное звено, как служители, и нельзя, чтобы была какая-то прибыль, скажем, от этого. Вся наша прибыль от того, что мы подготавливаем людей, как его представители, для того, чтобы он раскрылся в них. И такова моя работа, если я чувствую себя, что я выполняю эту работу. Я как его продавец, как его представитель в таком Творца. В таком намерении я должен быть все время. С чем я возвращаюсь к хозяину? То есть, и с чем я обращаюсь к клиентам, потенциальным покупателям? И с чем я еще раз возвращаюсь к своему хозяину? В общем, я все время должен чувствовать, с чем я обращаюсь туда и сюда.
И если я могу в чем-то проделать эту работу, я чувствую стыд, то есть, что я не способен вроде бы сделать этого.
Ну, я не знаю, давай не будем говорить о стыде. Стыд — это понятие проблематичное, раскрывается в более высоких местах. Пока то, что нас поддерживает, это страх, недостаток, ну так, неприятные ощущения. Это все какие-то удары по нашему эго. Пока нас задействует, нами управляет эго. А стыд — это более высокие состояния, это уже нужно быть в духовных исправлениях, которые достигнем. Тогда ты поймешь, что такое стыд.
Что это за все исправления, которые проделали все праотцы, мы должны только восполнить?
Это исправления, которые происходят снизу вверх. До нашего времени, до нас сегодняшних, ну, можно сказать, до Ари, не знаю, все происходило сверху вниз. Понятно тебе, что означает разбиение храмов? Разбиение двух храмов, разбиение. Это все еще было сверху вниз, как мы изучаем. В нисхождении миров, в нисхождении парцуфов. Так все это реализуется в нашем мире. Реализовались. Затем, после того, как было разбиение в мире Никудим, килим, которые упали, должны были перемешаться друг с другом. Мы это изучаем в седьмой части учение десяти сферот. Там объясняется при перемешении килим во время падения, куда падают килим, как они взаимопроникают с другими и так далее. Завершилось разбиение килим в седьмой части, затем он начинает говорить о том, как строится мир Ацилут и мир Бия. И это подготовка для нашей работы, потому что это система, которая должна лишь построиться. И после того, как все это выстраивается, появляется человек, Адам, и он разбивается, то есть на более внутренней ступени, когда появляется по-настоящему четвертая стадия, Пхинадалит, появляется Адам и разбивается, и должен пройти все изменения, исправления. И сейчас мы находимся в ситуации, когда все исправления закончены до нас со стороны системы. И сейчас все готово для того, чтобы мы совершали свои исправления. Все еще мы не ощущаем эту систему, не можем совместить историю и учение десяти сферот, и все традиции, праздники. Все это должно стать как единый механизм. Ну, поговорим еще об этом. Это уже близко. И нужно принять. Ну, посмотри, что пишут каббалисты. Мы вчера читали слова Рав Кука, Бааля Сулама, начиная с Ари. И далее все каббалисты начинают потихонечку раскрывать то, что мы все приближаемся к дням Машеха. Что такое дни Машеха? Это когда мы находимся в высшем свете, который светит и вытягивает нас из разбиения в исправление. Но, вот, Ицик. Мой товарищ.
Есть тема стыда. Относительно стыда, которую вы говорили.
Да.
Творение вообще начинается со стыда. Так утверждают. То есть вышло творение как следствие стыда. И сейчас тоже проявляется стыд. Правильно?
Стыд ощутил Малхут бесконечности в том, что получает от Творца напрямую. Вот здесь это хозяин, а это я, творение. Хозяин наполняет творение, наполняет его кли. Наполняет его кли светом. Это наполнение. В той мере, в которой он наполняет кли, творение начинает ощущать, начинает чувствовать внутри этого кли наполнение. Он меня наполняет, еще наполняет. А, как здорово. Ой-ой-ой. А здесь, в четвертой стадии, ощущает стыд. Он развивается. То есть вместе с наполнением он чувствует, как нехорошо это было на корневой стадии. Затем на первой он чувствует, как я наслаждаюсь от него. Как я наслаждаюсь от того, что он, это во второй стадии, наслаждаюсь от того, что он относится ко мне так. Почему он мне это делает? Почему он так ко мне относится? Он меня любит. И тогда в четвертой стадии начинает чувствовать, ну а я-то что? Остаюсь пустым. То есть Творец сотворил над желанием получить и наполнением, создал в нем кли в 620 раз больше, в 620 раз больше, чем само наполнение. И называется стыд. Хисарон. Хисарон. Потребность, желание, недостаток. То есть сейчас мне недостает. Что мне делать? И поэтому он совершает первое исправление. И отсюда уже понятно, что происходит первое сокращение. Цимцум алев, все эти действия до второго сокращения и до тех, и так далее, и так далее. Ну, у нас уже времени нет.
Хочу правильно понять. То есть возможность для той души, которая была в бесконечности, мы там бесконечно обменены, она приходит с потребностью и требованием к Творцу и говорит, раздели нас, поскольку я не могу принять этот стыд.
Да, я это не готов принять. Творец сделал все так, что творение совершает сокращение, и если она хочет совершить сокращение, то Творец соглашается. И почему соглашается? Потому что иначе не будет называться, что он несет творению полное благо. Как только я понимаю, что ты чувствуешь в твоем отношении ко мне плохо, так я перестаю тебе давать. Я соглашаюсь с сокращением, и Творец соглашается с сокращением. Есть о чем подумать. Ну, в конце концов, раскрывается совершенство во всем. Как бы ты ни крутил. Перейдем к следующей части
нашего урока.